В общем, дорогие мои, то, что обыкновенно происходит с нами изо дня в день, это нас, простите, в духовно-научном смысле не интересует, потому что это и так обильно на нас наваливается, и так далее, это все обывательская жизнь. Самое главное, обратить внимание на то, что происходит в нас. Сверхнормальное, сверхчеловеческое, сверхдоброе. Не просто земное доброе, а более возвышенное, более благородное. Все люди живут именно земными ценностями, земной инерцией. Это огромная сила в человеке и в нас, и во мне, и в вас, и так далее. Если мы не противопоставим что-то значительное, что-то возвышенное, мы никогда не сможем осуществить, первое, свою собственную, личную, индивидуальную карму, осуществить карму человечества и осуществить эволюцию всей космической жизни, нашей планетарной жизни. Видите, какая цена тому, что человек читает 8.32 или не принимает 8.32. Это зависит, дорогие мои, очень серьезно. Ну, что делать? Обыкновенный человек на то и обыкновенный, что он все мерит обыкновенными восприятиями, понятиями. Но мир, дорогие мои, мир же прекрасно, слава Богу, что существуют гениальные люди, Чайковский и так далее, и так далее. Великие русские писатели, великие французские и так далее. Музыка Бетховен и так далее. Слава Богу, потому что они дают нам возможность переоценить обывательское отношение к земному. К сожалению, мало кто занимается этим, потому что, как вы видите, очень сильная атака происходит на сознание человека. И Ариман очень сильно имеет доступ к человеку. Разумеется, и Люцифер, но Люцифер иногда дает отдушину. Люцифер дает иногда восприятие мира прекрасного. И все же надо сказать, что если обыкновенный человек воспринимает красоту, то это заслуга именно Люцифера. До божественного восприятия красоты мы пока должны дорасти, потому что божественное восприятие красоты уже исключает всякое эгоистическое отношение, и не только эгоистическое, но всякое земное отношение, земные ценности. Это все мы должны уже воспринять, преодолеть, оставить. И тогда мы можем воспринять действительно божественное, нечто божественное. Разумеется, это серьезно и трудно. Но духовная наука на то и существует, что показать нам пришло время, дорогие мои. Мы должны преодолеть обывательство. Не весь фронт. Не все сразу, это не получится, разумеется. Но частично, дорогие мои, хотя бы в день 30 минут, что очень много, наоборот, 40 минут. Ну, если 2 часа, будет уже хорошо. Потому что в божественных мирах, уверяю вас, это не так, что я это видел и говорю вам так просто. В божественных мирах мы будем сожалеть о том, почему мы не удосужились и принимали духовную пищу столько, сколько надо. Но тогда, как вы знаете, дорогие мои, тогда уже поздно. Мы должны сейчас понять, что земная жизнь обильно подает нам все обывательское, всякие ценности, всякие интересы. Разумеется, мы это все принимаем, все это в свое место, в свое время. Это все замечательно, хорошо. Ну, не мне вас учить об этом. Но мы, дорогие мои, когда включаемся в духовную науку, мы должны знать, что духовная наука, это со стороны видно так, это наука избранных, это высокоразвитых, наука высокоразвитых людей, которые уже начинают понимать, что существует нечто сверхчеловеческое. Сверхчеловеческое в сторону божественного. Здесь мы уже учимся тому, что существует и люциферическое, и ариманическое отклонение. Значит, обивательские тенденции вкрадываются в эзотерику, но они принимают уже очень серьезный вид. Это уже ариманическое внушение, люциферическое искушение, и мешают они для развития человека. Человек может воспринять с 20-го столетия, может воспринять удивительные, удивительные вещи. Я имею в виду именно чисто божественное восприятие, имею в виду. Сейчас это возможно после проявления мировоззрения Святого Духа. До этого то, что это не было, у нас не было ни доступа, ни восприятия. А сейчас нас мыслительно, в мышлении, в мировоззрении преподают то, что самое ценное для души человека. Но мы, так сказать, развиваемся в сторону духовного. Мы хотим приобрести духовные ценности. И мы точно знаем, дорогие мои, я очень... Вот замечательный пример. Пример, когда человек уходит из земли. Что он оставляет на земле? Все земное, которое концентрировано в физическом теле. Это символ того, что все это приходящее. Все это временно, мы должны были очень хорошо употребить в пользу нас, но потом это все уходит тогда. Что у нас остается? Только моральные, только высоко божественные идеи и мысли, которые мы приняли или не приняли. В духовных мирах человек, почему доктор говорит, как мы живем в духовных мирах? Это нам необходимо, дорогие мои, это нам очень нужно. Ну и что, что мы пока не воспринимаем это все. Но то, что мы это можем осмыслить, это уже большое благо. В духовных мирах доктор говорит о духовных мирах, да, как живет человек после прохождения врата смерти. То, что было на земле, через несколько дней, через некоторое время вообще все забывается. Почему забывается? Потому что он ходит в такое... удивительное, такую сферу удивительную, что все забывается, все земное, все приходящее, все нестоящее, малоценное, потому что окружен божественно-духовными, благороднейшими чувствами. И что главное, дорогие мои, человек чувствует, что это его родина. В этом суть, дорогие мои. Нас не навязывают что-то сверхъестественное, то, что вот мы должны напрячься, мы должны... Это наш мир. Мы вступаем в сферу ангелов. И потому доктор удивительные вещи говорит. Ангелы общаются с нами, но происходит большой обмен. Обмен опыта, дорогие мои. Мы ангелам передаем что-то новое для них новое. И мы принимаем от них тоже новое. И так постепенно выше поднимаемся. Духи мудрости от опыта земной жизни, они принимают от нас нечто новое. Что это новое, дорогие мои? Это новое восприятие эволюции человека, смысла эволюции человека. Почему человек живет на земле? В чем смысл его жизни на земле? Вот этот смысл мы возносим в духовных мирах, и для них это новое, это новый опыт, они этим обогащаются, и здесь, разумеется, выясняется, что человек – это божественное существо. Мы на земле с трудом добиваемся этого восприятия, конкретного переживания, с трудом, но в духовных мирах это никто нам не мешает, абсолютно никто. То есть наше физическое тело, в котором концентрировано, во-первых, все земные, прошлые земные жизни, это все, разумеется, большая тяжесть и большая сила, груз большой, вернее. Да? Но, с другой стороны, это наш опыт, где выявляется самое значительное, то, что для нас очень важно. Чувство свободы мы получаем только в земной жизни. Потому что мы живем в мире иллюзии. Мы живем не в реальности. Мы, если жили бы в реальности, тогда нам нечего было делать в духовных мирах. Вот мы живем в реальности. Духовный мир – это мир реальности. Но в том-то и дело, что земная жизнь улетучивается. Да? И обыкновенный человек говорит, что улетело вообще все, больше ничего не осталось от этого. И говорится разными словами. Но мы говорим, что земная жизнь дает нам огромный опыт, опыт самостоятельности. В своей самостоятельности мы принимаем именно чувство свободы. А вот как эзотерически, как из духовных миров, именно осуществляется вот это именно чувство свободы, чувство самостоятельности. Здесь мы касаемся уже очень серьезного момента, когда мы видим, когда мы должны знать, что существа третьей иерархии, ангелы, было время, когда ангелы отказались от всех благ, которые они принимали от высших существ. Отказались. Видите? Удивительно, но это огромный факт. То есть, были существа в духовных мирах, которые захотели жить не жизнью архангелов, об ангелах идет речь, не жизнью духов эпохи, не жизнью духов солнца, формы, мудрости, не жизнью серафимов. Они захотели жить своей жизнью, своей собственной жизнью. Тем самым они отрываются от небесной иерархии, но живут самостоятельно. Они добираются до переживания абсолютной самостоятельности от божественных духовных существ. Как оценивается эзотерически этот момент? Ангельские существа подпались под давление люциферических существ. Они стали люциферическими ангелами, потому что они захотели свое собственное эгоистическое, и они отрываются от божественных духовных миров. А как они жили до этого? Они жили полностью жизнью второй иерархии, у них собственной самостоятельной жизни вообще не было. Было огромное переживание радости, удовлетворение жизнью второй иерархии. Они жили жизнью серафимов, но в своей собственной жизни они не имели, потому что своя собственная жизнь, как вы знаете, это уже чисто люциферическое. Но вот захотели существа жить лично своей собственной жизнью. Что получается от этого? Первое, они стали люциферическими существами. Значит, можно сказать, что люциферические не так уж плохо звучит, да? И начали чувствовать, что самое главное, свободу начали чувствовать. Вы же прекрасно понимаете, если вас сейчас поместите в рай, вы ни капли свободы не будете иметь. Вы будете восхищаться, восторгаться, огромно наслаждаться божественной благодатью, но вашей собственной жизни не будет, дорогие мои. Потому что все поглощается огромным давлением небес. Вот ангелы сумели освободиться. Они сказали, нет, мы больше не хотим жить жизнью архангелов, переживать, что делать в духовной форме, и так далее. И они приобрели глубокое чувство самостоятельности, что граничит и со свободой. Но зато они подверглись люциферическим искушениям. От Люцифера они освободятся, а свобода у них останется. Вот это величайший эксперимент, который провели над ангелами. И ангелы начали воздействовать на человека, потому что все это было ради человека, ради человечества. Ангелам не нужна ни наша свобода, ни наша восторг мудрости и так далее. Они полны всей небесной иерархии. Они живут полнотой жизни божественного мира. Но они видят, что человек не достигнет свободы, если он не будет чувствовать истинную свободу. Истинная свобода – это полный отрыв, полное освобождение от внушения, от инспирации, от вдохновения. Да? Сейчас мы видим катастрофическое состояние. Музыка ничего общего не имеет ни с божественным, ни с небесным, ни с талантом, что самое главное. Музыка – это какое-то сочетание бездарных людей, чисто земных. Даже красоту не имеет сейчас. Это все джаги-джуги, которые слышатся, это уродливость, да? Докатились до чего, дорогие, да? То же самое и в отношении мышления, мировоззрения. А религию вообще отказаться от религии. И это естественно. Они уже не чувствуют ни капли, ни религиозности. Отказались от великих произведений. То есть они не имеют доступа. Докатились уже до минимума. Дальше уже идет действительно ад. Или люди действительно уходят в ад и начинают уже постепенно возвышаться и постепенно приобретая свою свободу, начинают употреблять эту свободу ради приобретения божественных истин, божественных мыслей, чувств. Вот видите, это уже очень трудно, потому что они привыкли к земным ценностям, материалистическим мировоззрением. Они к этому привыкли. И мы все к этому привыкли. Это 400-500 лет. Вот за 500 лет настолько уродовали людей, что люди потеряли вообще восприятие божественного. И первый импульс они получили от ангелов. Но очень трудно, да, когда ангел тебе внушает свои определенные мировоззрения и чувства, очень трудно не принимать. Люди принимали это, с радостью принимали, чувствовали свою свободу и так далее, и так далее. Это та эволюция, которую мы уже прошли, дорогие мои. Мы это уже закончили. Эпохально закончили. Поэтому сейчас подается нам мировоззрение, которое мы должны достигнуть именно с теми качествами, которые мы приобрели на Земле. То есть чувство истинной свободы. Чувство истинной свободы мы должны присоединить к божественным ценностям. Поэтому первые величайшие откровения божественного – это все великие произведения. В живописи, в музыке, в поэзии, в прозе. Они возвышают наши чувства, воспитывают наши чувства. И надо сказать, что без этого воспитания невозможно воспринять более великое, более прекрасное. Если ты не воспринимаешь шестую симфонию Бетховена, шестую симфонию Чайковского и так далее, тебе очень трудно воспринять более великое, более утонченное, более возвышенное. Поэтому я и сами свидетели, что в каждой лекции я говорю о том, что очень значительно, без которого мы не можем пойти вперед. Все это мы должны вобрать, собрать и потом пойти вперед. Было бы очень неправильно, если я сказал, вот сейчас находитесь в музыке, отдавайте свою жизнь. Нет. Фрагмент классической музыки в нашей судьбе. Фрагмент, а не вся жизнь. А было время, когда мы должны были полностью быть художественным натуром и так далее. Я думаю, что это вы хорошо знаете. Настолько это сильно и значительно, что мне приходится говорить о том хотя бы сквозь немного. Но сейчас уже мы знакомимся, дорогие мои, с духовными существами, как они живут. Если человек скажет, что меня это не интересует, значит, что тебя интересует? Вот то земное, то чисто человеческое, а лиманическое, в котором ты уже давно живешь, которое уже исчерпано, дорогие мои, и тянет человека вниз. Мы должны признать всю драматику эволюции. Эволюция не только идет вперед, и это очень мало кто знает. Я имею в виду, вот, например, люди художественной натуры, да, они не знают, что все идет и вперед, и назад. И они не способствуют этому возвышению. Почему? Потому что вот сейчас я сказал, это надо все же отметить. Сейчас заниматься музыкой, живописью, это чисто люцифереческое. Его надо вовремя воспринять и оставить. Так, одним словом, я что хочу сказать, что сейчас мы должны изучать, а как живут ангелы, не падшие ангелы, а как живут архангелы. Мы должны заинтересоваться этим. Ну, если человек этим не интересуется, это деликатный вопрос, разумеется. Но нас интересует жизнь божественно-духовных существ. Прагматически мы можем ответить, а почему? Потому что это наше будущее, дорогие мои. Элементарно же, когда ты из дома выходишь, ты же знаешь, куда пойдешь. Бесценно же, ты не выходишь. Бесценно видишь и ничего не получишь. Мы должны знать, к какому будущему мы направляемся. Это очень сложно. И то, что это сложно, это и поэтому нам даруется духовная наука. И те люди, которые не хотят принять духовную науку, они не хотят быть ориентированы, как они должны жить в дальнейшем. А в дальнейшем жизнь очень сложно, очень трудно, потому что уже очень сильно вмешивается именно в личной жизни люциферической, арманической и божественной. Что делает замечательная статья у доктора, что делает ангел в нашем астральном теле? А что делает в нашем астральном теле? Престолы. Это мы должны знать, дорогие мои. Знаете, в чем здесь иллюзия, большая иллюзия? Я чувствую это очень сильно, потому я хочу это починить, дорогие мои. Ну, будешь знать, ну и что из этого? Вот в этом суть. Так нельзя воспринять. Так можно воспринять обывательски, никому не надо такие мысли, никчемные мысли, грубо хотел сказать. Но божественные существа, которые живут, развиваются, мы это должны знать, потому что это наше будущее. Мы должны по этим путям развиваться. Как перейти от состояния ангела к состоянию архангелов? Если ты ничем не интересуешься на Земле, это не получится. Вот тебе неинтересно, что значит эпохальные мысли. Как человечество развивается эпохально. Меня это не интересует. Значит, ты не сможешь перейти в третьей иерархии к существам духов эпохи. Это все взаимосвязано. Потому мы сейчас в корне должны изменить наше отношение к таким хотя бы внешним знаниям, но это знание есть рожденное из мудрости, не из физической головы, да, не из умных людей, а из великих посвященных. Доктор не является единственным высочайшим посвященным. Сон таких существ существует. Один из них взял на себя миссию одарить нас именно духовной наукой. Почему? Чтобы мы развивались ведь правильно. Мы не имеем морального, эстетического права сказать, нас это не интересует. Это же твое будущее. Как ты будешь завтра жить? Но это будущее уже настало, дорогие мои. Люди, это очень тонкий вопрос. Сейчас это пока трудно заметить, но это очень сильно можно отметить, если проследим, как живет человек, чем живет и чем нагружает свою судьбу. Вот проходит день, что ты внес в свою жизнь ценного? Или все ветреное, все незначительное, тогда и следующий день будет таким же. Это очень важно. Добавляйся к этому. В конце концов, дорогие мои, ты не должен знать свое будущее. Ты не должен знать свое прошлое. И доктор очень сильно подчеркивает, что наше прошлое мы должны очень хорошо освоить, узнать. От этого зависит то, что мы вошли в настоящее. Это уже касается, дорогие мои, эзотерического вопроса. Это на внешнем плане не видно, не так просто воспринимается. Дело в том, дорогие мои, что мы подошли к духовной науке из величайшего инстинкта нашего внутреннего. Потому что следующий шаг уже зависит от того, что мы будем знать о нашем прошлом. Что мы должны знать о нашем прошлом? Это первое. А мы не должны знать, в конце концов, что происходит в глубоком сне. Это, или это нас не интересует, не касается, еще как касается. Знаете, я все время оперирую словами доктора, потому что очень важная мысль. Наиболее значительное в нашей судьбе, наиболее ценное в нашей карме происходит в глубоком сне, а не днем. что есть самое значительное, самое высокое, самое ценное, происходит в глубоком сне. Потому доктор освещает, что происходит, когда человек засыпает и выходит полностью из физического эфирного тела. Живет абсолютно самостоятельно от земной жизни и воспринимает все свое прошлое, воспринимает это земное прошлое, но воспринимает и инкарнации прошлой, вплоть до планетарной. Это очень, очень значительно, потому что мы должны, знаете, в чем дело? Полноценный человек – это когда ты имеешь внутреннее восприятие своего прошлого. Разве не так живет человек? Вот. Выходит на работу, он же уже вносит в памяти, в своей памяти, что, как он прожил свой прошлый месяц и так далее. Он вносит, да, это новое, а если это забывается, вот мы в таком критическом состоянии, в положении. Мы не помним, что было до нашего рождения. Мы не помним наши прошлые земные жизни. И когда сейчас наступает время, когда мы это должны постепенно вспоминать, нам подается мировоззрение. Мировоззрение духовной науки. Иначе не было бы смысла именно появления доктора. К доктору мы обращаемся, и мы всегда помним, что это есть утешитель. Непосредственно посылает Господь утешителя и наставит нас на всякую истину, если мы хотим. А если мы не хотим, это знак того, что человек отстает, дорогие мои. Когда человек не интересуется сейчас, то же самое, дорогие мои, как можно сейчас не интересоваться пятой симфонией Бетховена? Это же шедевр. Это удивительное произведение. Удивительное богатство вносится в душу. Шестая симфония просто потрясающая. Все части. Седьмая симфония. Ну, там вторая часть немного, но там такие были. А, ну, а девятая симфония уже нет. Можно не знать первую симфонию. Вторую симфонию. Но уже третью нельзя не знать. И так далее. Вот, в общем, я конкретно вдаюсь в эти вопросы, потому что я хочу очень сильно подчеркнуть эту идею, что богатство человечества на Земле – это наше богатство, это наша карма, дорогие мои. Что мы вносим в духовных мирах? Все то, что обыкновенное, все, абсолютно все стирается. Остается только то, что есть самое значительное. А что есть у обыкновенного человека самое значительное? Что он может сказать духом формы, духом движения? Они смотрят на нас, на нашу душевную жизнь, пройденную жизнь, и хотят увидеть значительное, непреходящее, вечное, прекрасное, истинное. И, как вы знаете, мало что они находят, потому что душа человека очень бедно живет на земле, не воспринимает, пока это еще терпится. Но придет время, когда это будет критическое уже состояние. И вот мы уже заранее подготавливаемся к этому. Хорошо, что слушаете эти лекции, но дело в том, что мы вносим конкретное понимание того, что когда живут существа второй иерархии по отношению к первой иерархии и по отношению к человечеству, мы это конкретно, когда переживаем, мы уже большую лепту вносим, дорогие мои, эволюции. Это не теряется, ничего не теряется, когда мы точно знаем, что существуют солнечные существа, которые упорядочивают всю земную жизнь. Я имею жизнь минералов, растений и животных. Для них существуют определенные существа. Это божественные существа. Потом существуют такие божественные существа, которые упорядочивают нашу социальную жизнь. Это уже, разумеется, намного значительнее, интереснее. И вместе с этим мы должны познакомиться. И когда мы это говорим, мы уже закладываем основу того, что мы это еще легче поймем, потому что в духовных мирах не так просто все познать. Человек, когда проходит в радость смерти, оглушен божественной множественностью. универсальностью, оглушен величайшей космической музыкой, до такой степени, что глухим становится человек, не может воспринять космическую божественную музыку. А все это для того, чтобы человек на Земле приготовился достаточным образом. И люди, которые очень сильно развивают художественный вкус в сторону живописи, музыки и так далее, они могут это воспринять. И это обогащается. Но самое значительное это то, что когда мы воспринимаем божественный мир, я это говорил, сейчас хочу особенно подчеркнуть, дорогие мои, мы когда воспринимаем божественный мир, благодаря, разумеется, правильной жизни на Земле, вот на Земле вы интересовались и так далее, и в духовных мирах мы начинаем воспринимать божественную мудрость, божественную красоту и так далее. Да? Что это такое? Это самая величайшая духовная пища ради человечества. И мы принимаем эту божественную пищу, воспринимаем совершенно по-новому и обратно отдаем этим божественным существам совершенно новый материал. Тогда имеет смысл, почему божественные существа посылают нам эти свои высочайшие идеи, высочайшие переживания. Мы эти же переживания воспринимаем оригинально, по-новому, субъективно, и самое главное, мы это возвращаем. И это движет вперед эволюцию. То есть, без человека невозможно, чтобы эволюция пошла вперед. Это великое достоинство. Кто может нам это сказать, да? Поэтому в божественных мирах мы живем как космические существа, как полноценные космические существа и принимаем участие в эволюции. Мы продвигаем эволюцию вперед, разумеется, если мы на Земле приняли то, что самое главное. Что самое главное на Земле? Как бы просто не звучало бы, человек сегодня, самое главное это принять истину. Правду принять, правду. А видите, как человек пока отстает от этого желания. Человек не хочет познать истину. Человек не хочет познать правду. А надо учесть, дорогие мои, это действительно. Вот я очень простой пример приведу, чтобы вы еще более конкретно воспринимали. Разве мы сейчас велосипедом двигаемся по улице? Сейчас нам подавали машины, да? Разного сорта там, разного. Мы же не пешком ходим, нет? Мы не пользуемся очень простыми техническими системами передвижения, да? Мы возвещаем, а самолеты, а поезда? Пожалуйста, пойди в Тбилиси пешком или на тачке, да? Это же то же самое происходит во всем, дорогие мои. То же самое происходит и в эволюции человечества. И более того, сейчас нам вообще не нужно, вот придет время, сейчас уже такие примеры появились. 5-летний мальчик. Все знает. Абсолютно все знает. Знает даже то, что ты сейчас думаешь. Он может читать мысли. Когда это было, дорогие мои? Человечество развивается. И появляются уже такие симптомы, которые говорят об универсальном. В духовных мирах мы так и живем. Мы все видим, все воспринимаем, во всем принимаем участие. И сейчас на Земле появляется 5-летний мальчик, 6-летний или даже 4-летний девочка, который знает все. Надо же это знать, дорогие мои. Существует аппарат. Вот вы говорите на русском. Я не знаю русский язык. Аппарат переводит и подает мне грузинскую речь. Китаец говорит, аппарат передает мне по-грузински. Не нужно мне знать языки уже. Понимаете, вот какая эпоха настала. Любой человек, любой национальности, любой язык, пожалуйста, говори. У меня есть аппарат, я слушаю на грузинском языке, и все. Значит, мне не нужно изучать, да? Так получается. Это коммуникация. Принимает универсальный характер. Говорит о том, что человек это универсальное существо. Как на небесах, это все постепенно осуществляется так и на Земле. Мы стоим перед великими задачами, И мы должны знать, дорогие мои, не просто мировоззрение, мы должны знать великое мировоззрение. Мы должны знать, в чем заключается истинное христианство. Как развивается импульс Христа. Как развивается вообще религиозное мировоззрение человека. И это самое значительное и самое драгоценное для человека. И об этом говорит доктор удивительные вещи. Когда появляется уже на земле Господь, Он приносит нечто совершенно новое. Но это новое открывается только с 20-го столетия. А именно, это даже трудно поверить. Потому что действительно вот такого универсального характера, который имеет сейчас маленький вундеркинды, это постепенно проявляется и в религиозном состоянии, в религиозном мировоззрении, мировосприятии. Дело в том, что, дорогие мои, Господь приносит мудрость Святого Духа, мудрость Сына Бога и мудрость Отца Вселенной. Это развертывается на земле в мировоззрении, это становится истинно христианским мировоззрением, а не догматическое понимание, которое ни о чем не говорит. В сущности, догматическая религия – это религия индусов, персов, арабов и так далее, буддистов и так далее, но ничего общего не имеет с истинной эволюцией. И, как вы знаете, и вам очень легко это будет понять, потому что мы все время об этом говорим, христианство вносит самое значительное и самое трудное для понимания. Если мы заранее не были бы готовыми к этому, мы не смогли бы воспринять весь Христа. Потому что Христос приносит не только учение о Святой Троице. Это примитивно, дорогие. Ну, сказал человек, что существует Святой Дух, Сын и Отец. Да. Ну, а что? Но то, что добавляется, это не принимается никем, кроме, разумеется, нас. Потому что добавляется это то, что человек способен воспринять Святой Дух Сына и Отца как свою собственную сущность. Вот что он добавил. И пусть поймет сейчас кто-нибудь неподготовленный человек. Это очень трудно понять, дорогие мои. Когда Господь говорит о Святом Духе, простите меня, а почему говорит? И что, на ветер пускать эти слова? Господь говорит о реальном, то, что нужно человеку узнать и потом воплотить, раскрывает эволюцию до бесконечности. Это, разумеется, не было, это начинается с Христом, когда Господь говорит, вы познаете истину, истина сделает вас свободным, вы примете Святой Дух от Отца, не только от Сына. Это раскрывает эволюцию до бесконечности. Очень значительно имеет, что раскрывается именно с 20-го столетия. До 20-го столетия это было очень трудно сказать, и это не говорилось. Великие посвященные это хранили. И ожидали время, когда обыкновенному простому человеку начали уже открывать эти высочайшие тайны. Сейчас скажи любому человеку, неподготовленному, вы знаете, как они это все воспримут. Но это самое значительное. Потому я имел смелость, дорогие мои, исходя из даже всего этого, сказать очень труднопонимаемую эзотерическую мысль. Почему произошла встреча Люцифера с Христом? Все. Здравствуй, до свидания, и все. Ты плохой, я хороший, ты такой, я такой, и все. Это же примите, это даже не религиозно, не серьезно. Встреча Люцифера с Христом произошла потому, что в этот момент Люцифер принимает новую благодать и постепенно обращается. Люцифер постепенно покидает свой искусительный мир для себя, не для человека. Человек должен пройти сам, самостоятельно, но сам Люцифер обращается. Выражается это даже то, что он уже не так сильно нападает на человеческое сознание, дает мир прекрасного, дает воспринять, мир мудрости посылает и уравновешивает Аримана, дорогие мои. Для Аримана поздно, позже наступит время, когда начнется и его обращение. Человек должен научиться быть милосердным. Вот я такой хороший, а Люцифер, вот плохой Ариман. Это неправильно, дорогие мои. Мы, занимаясь эзотерикой, можем поставить очень некомфортный вопрос. А кто родил Люцифера? Вот не было ничего. Появился Люцифер. Что? А откуда появился? Из какого чемодана бились? Это же глупо так сказано. Откуда появился Ариман? Да оттуда же, откуда человек появился. Вот сосуд. Значит, первое творчество Люцифера Аримана, да, а именно небес произошли они. И первый пример, я заранее начал, с этого начал, когда сказал, что отстали люциферические, то есть ангельские существа, они жили в раю, дорогие мои. Не было недостатка ни в чем. Они находились в блаженстве, но получили инспирацию. Почему получили инспирацию? Отставайте. Это жертва, дорогие мои. Значит, в конечном счете, Люцифер это жертва. А разве не так? И Ариман тоже в жертвенном состоянии. Они свою функцию сделают, они свою лепту внесут, а потом уже наступит время и для их обращения. Это человек-обиватель жестокий, который говорит, что вот он плохой, негодяй такой, и навеки проклинает. Не так, дорогие мои, в эзотерике. В эзотерике нет зла. Есть только добро. Есть только несвоевременное добро, которое не так действует, как добро. Но это все же добро. А почему, если Люцифер является противником, почему он вообще не уничтожит человека? Кто даст ему уничтожить человека? Все находится в божественных мирах, все находится в равновесии. Этот человек пока не может найти равновесие. Но все в равновесии находится. Они наступают настолько окончательно не будут вредить человеку. И судят человека. А разве это не так? Каждый человек получает свою судьбу в меру возможностей. А другой получает очень сильную, тяжелую судьбу. Значит, он может это тянуть, этот крест. И так далее, и там вариации разные, да? Как жил Бетховен? Всю свою жизнь страдал от болезни, дорогие мои. А что, не могли провидение освободить, чтобы он был только гениальным? Не так получается. Это не так проходит судьба человека. Это сложность, опять-таки, ради нас. Также и другие. Шопен всю свою жизнь страдал. И почему так, он таким молодым ушел? И Шуберт. Почему не дошли до 60, до 70 лет, да? Сколько шедевров написали, правильно? Нет. Молодыми ушли, очень молодыми. Так что это очень сложный вопрос, дорогие мои. Не так легко, как человеку видится. Эволюция очень сложная. Сколько неосуществленных эмоций, желаний уносит человек. Сколько он хотел бы получить от земной жизни. Мужчина от женщины, женщина от мужчины. Как складывается судьба человека? Сколько страданий получают от этих противостояний? Да? Значит, эта жизнь очень сложная. Повезло нам, если что-то хорошее случается. Повезло, действительно повезло. Потому говорится, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Это значит, благодать, ты никогда не заслужишь этого. Потом это называется благодать. Это божественная благодать. А истину? Истина без тебя существует. Ты был на земле, уйдешь с земли. Истина будет всегда находиться. Просто в духовных мирах тебе понадобится и благодать Спасителя, и истина от Спасителя. Истина от Спасителя получится. Поэтому духовная наука обильно подает нам историю того, что происходит в небесах. Дорогие мои, это значит, что мы это должны знать. Для нас это говорится. 300 томов доктора оставил, 300 лекций, 360 лекций оставил. Ради чего старался? Только ради ясновидящих. Причем, как я сказал, начиная с этой культуры, уже начинается, раскрывается уже божественное сознание. Мы скажем, как раскрывается божественное сознание? Божественное сознание не будет так раскрываться, вот вдруг напал на тебя какое-то вдохновение, напал вдохновение, и ты получил просветление. Нет, вот то, что ты изучаешь духовную науку, это есть путь к просветлению. Когда ты прочел одну лекцию, да, просветление, было сделано несколько шагов в сторону просветления. Вторую лекцию опять продолжаете и постепенно достигает, уверяю вас, дорогие мои, достигает до границ божественного мира, и ты уже сам знаешь, что существует божественный духовный мир. Ты уже не от книги знаешь, а от себя. А от себя ты все должен знать, потому что от себя человек знает абсолютно все. Мировоззрение антропософии в том и заключается, что раскрывает все способности человека. Но, разумеется, способность раскрываться, это зависит от активности, от изучения. И, знаете, я, простите меня, я на страже всегда на путь познания, когда развивается человек. Имею в виду, что путь познания без мира прекрасного нельзя пройти. Мы должны мир прекрасного воспринять и возвысить до мировоззрения. Вот тогда мы будем здоровым образом, правильным образом развиваться в сторону эзотерики. И вот то, что люди этого не делают, потому они уродуют свою судьбу, свою жизнь. Я сейчас не хочу вдаваться конкретно. У нас здесь получается что-то страшное. Получается, потому что ни морали, ни красоты, ничего. Антропософия. И причем антропософия без Христа. Более скажу, антропософия без доктора. Вот такое катастрофическое состояние находится у нас. У нас считается группой антропософии. И вот, вот эта вся уродливость, которую я сейчас перечитал, все это там расцветает. Так что трудно с одной стороны, но мы должны точно знать, что сейчас у нас есть возможность, но эта возможность, дорогие мои, зависит от нашей активности. Поэтому, когда мы точно знаем, что существуют духовные существа Солнца, которые нам помогают, что помогают? Подают нам мудрость Солнечной системы. Почему? Да потому что это нам нужно, дорогие мои. В духовных мирах мы будем слепыми, глухими. Мы на земле должны вобрать теоретическое знание, которое постепенно перейдет в практическое. В моем возрасте, дорогие мои, я уже очень точно вижу. Любое знание, духовное, научное, имею в виду, любое знание непременно перейдет в божественное восприятие. Непременно. Мой возраст, мой опыт это может позволить мне это сказать. До этого, видите, я это не говорю. Правильно? Так, откровенно, так прямо. Не говорю. Сейчас я это говорю, потому что, в конце концов, уже такие, так постепенно подходит к этому человек, что уже может кое-что сказать. Знание, божественное знание не остается только теоретическим знанием. Это великая мечта, это великая надежда, великий стимул, что я изучаю, хорошо, я знаю, что там Солнце вращается, Солнечная система развивается, и существуют серафимы, которые дают возможность лететь в Солнечной системе, не Солнце, вокруг Вселенной, и не сталкиваются ни с кем, да? Это серафимы устраивают, это херувимы устраивают. планета Земля ни с чем не сталкивается. Почему? Простую это обусловлю. Это надо знать, потому что это божественное знание, это уже магическое знание, это не просто теория знания. Это чисто божественное знание, чисто божественные мысли, и они постепенно претворяются в реальность. Огромная радость, когда человек воспримет духовную науку, и душа постепенно подойдет к вратам божественного мира. Я не говорю, я остановитель, но к вратам божественного мира непременно подведет духовную науку. Это колоссальная радость, колоссальная уверенность человеческого достоинства. До каких пор нам будут говорить, что вот Троица в нас, иерархия в нас, а когда это будет воспринято? Дело в этом. Это очень просто раздаривать индульгенции. Вот ты Бог, ты Божественный, ты ангел, а конкретно? Ты дай мне пережить конкретно все это. И мы видим, дорогие мои, великий пример. Люцифер встречается с Христом. Вы мне простите, дорогие мои. Вы можете немного конкретно представить, как Люцифер стоит перед Христом? Перед кем стоит? Совершеннейшая любовь, совершеннейший прекрасный мир и высочайшая доброта. Разве Бог оставит Люцифера без того, чтобы он не передал бы свою благодать? А зачем тогда они встретились? Какой смысл? Смысл того, что именно с Люцифера начинается исправление человечества. И это ожидает, и Ариман ожидает. Ариман ожидает своей свободы, дорогие мои. Ариман ждет, когда человек наконец поймет, что он свободное, божественное, совершенное существо. И осуществит это. Вот тогда Ариман освободится. И станет величайшей индивидуальностью. Это узкоцерковное понимание зла, дьявола, там, это все глупость, дорогие мои. Это сейчас большая глупость. Можно сказать еще грубо, это тупость, религиозная тупость, когда ты не знаешь, что Бог всемогущий, вседобрый, всезнающий. Разве Бог не знает, что делает Люцифер на земле? Итак, смотрим на это, да? И что, увлекается этой картиной, как Люцифер одурачивает людей. Так, можно думать о Боге, дорогие мои? Это же оскорбление божественной сущности в себе и вовне. Миром правит благодать, мудрость, красота и величайшее добро. А как это проявляется? Нам это все нужно. Но мы уже сказали, почему нам нужно это? Это ради нашей свободы. Мы должны сперва освободиться от божественного правления, почувствовать полностью вкус свободы до искушения, иначе вкус свободы не будет, и потом постепенно уже приобретать то знание, которое нам подает Утешитель. В этом суть эволюции человека. Чтобы самостоятельно человек прошел бы. Для самостоятельности мы должны были полностью стать самостоятельными. И в добре, и в зле, и вообще во всем. Мы вкусили всю свободу. Мы знаем, что такое свобода. Теперь нам надо употребить правильным образом эту свободу. Дорога через мир прекрасного, как я сказал. И видите, что это очень трудно. Потому что люди, простите меня, застревают быть хорошими дирижерами, хорошими пианистами, хорошими живописцами. И одну инкарнацию нужно это пройти. Я в Тбилиси знаю очень хороших людей, очень образованных, очень культурных. Так и живописец, и поэт, и так далее. Они не могут пока выйти из этого царства. Это очень сильно замкнутый круг, мир прекрасного. Но в следующей инкарнации прорвутся, разумеется. Поэтому, чтобы человек, дорогие мои, вот посмотрите, чтобы человек принял свободу, ангелам пришлось отставать, ангелам пришлось отказаться от своего блаженства. Это разве не жертва? Это великая жертва. Значит, мы купили свою свободу благодаря жертве ангельским существам. Они создали условия, чтобы восприняли они полную свободу, перекочевали в людскую сторону и подают нам импульс истинной свободы. И вот первый же пример, когда Христос наступил на землю, первый же пример исцеляет Люцифера. Это удивительная встреча. И потом уже постепенно, разумеется, исцеляет 12 учеников и так далее, расширяется со временем и через, разумеется, наше познание. Путь лежит к познанию, это вы все прекрасно знаете, без познания ничего не получается. Без познания человек будет идти назад. Так что, изучая человека, это одно дело, но изучая природу эзотерически, это наша задача, дорогие. Мы не должны посмотреть на Солнце, Солнечную систему, как огромный механизм. Огромное искушение здесь стоит. Как трудно посмотреть на Солнце и сказать, что это существо. Не планета сияющая, не космическая звезда сияющая, а это существо сияет. Проверьте себя, свои восприятия. Нет, Солнце все равно сияет. Это космическое тело. Нет, это не тело, а это существо. Это индивидуальность, божественная индивидуальность, такое же живое существо, как человек. Вот до какой степени человек стал неправильно воспринимать именно космическую реальность. Задача – оживотворить, оживить, вдохнуть жизнь во все природное. Потом во всю систему. Земля, дорогие мои. Земля – это индивидуальность. Это не просто космическое тело, на котором ты так все хочешь, то и делаешь. Это индивидуальность, космическая индивидуальность, которая думает о нас. И ночью мы собираемся в царстве, в лоне Духа Земли и принимаем определенную инспирацию. По возможности, разумеется, человеческих возможностей, люди проходят мимо, не могут воспринять, но есть люди, которые это воспринимают. И их очень много, не так просто. Потому мы должны три реальности очень, из духовной науки три реальности очень надо поставить перед нашим сознанием. Это дневная реальность, это ночная реальность и это реальность до рождения. Когда мы думаем, когда мы заполняем эту пустоту, что мы делали до рождения, это очень значительно. Когда мы заполняем пустоту, а что мы делаем в глубоком сне? Как мы живем? Да почти все живут глубочайшей мудростью в мире прекрасного. Это раздвижение всех границ, наших земных границ, и принимаем реальность. О чем я говорю? Я говорю только о том, что есть реальность. Что, мы до рождения не были в духовных мирах? Это материалист говорит. Но в глубине души материалист все равно знает, что до рождения он жил в духовных космических мирах, он жил в царстве небесной иерархии. Все это знают, потому что это есть реальность. Ну и что ты забыл? А ты вспомнишь. Вспомогательное – это есть мировоззрение духовной науки. Духовная наука – это мировоззрение воспоминания, мировоззрение будущего, мировоззрение настоящего. Можно писать, мировоззрение это для раскрытия ясновидческой способности. Еще одну культуру мы должны пройти, и у всех будет ясновидение. Конец пятой культуры заканчивается тем, что все человечество приобретает ясновидческую способность. Это не сказка, дорогие мои, это не сказка материалистов. Вы меня простите, но хорошо, конечно, прекрасно знаете. Когда Господь говорит, я с вами во все дни, сегодня Он с нами или нет? Вчера Он был с нами, а завтра будет Он с нами? А до конца священия эпохи Он будет с нами? Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Кто сказал? Проверяется наша вера, истинная вера. Вера, которая доходит до реального восприятия веры. Именно веры. Поэтому мы каждый день должны просить Спасителя, умножь нас веру. Веру надо умножать. Веру надо умножать, дорогие мои. И проверяется, насколько в нас сидит материалистическая тенденция. Каждую ночь мы должны запросить, умножь нас веру, умножь любовь к Тебе, умножь Святого Духа в нас. Это три величайшие требования. От человека. Человек это может. Самое прекрасное, это когда мы раскрываем сущность человека. Мы даем истинную великую надежду, разумеется, реальную надежду человека, и мы обосновываем эту надежду. Во-первых, обосновываем тем, что существуют ясновидящие. Как мы сказали, вот пятилетние, шестилетние, трехлетние, девочка, мальчик, они имеют ясновидение уже. Что это дар избранных, это человек. Значит, человек может все узнать. Наша величайшая заслуга нашей эпохи заключается именно в том, что сейчас уже нам не говорится, что человек может то-то, то-то. Нам говорится, как осуществляется все это. Это великое добро, дорогие мои. Когда мы знаем, если кто из вас пожелает стать ясновидящим в этой же жизни дается возможность. Этого не было. Это настало. Но мы здесь всегда говорим, но не через месяц, не через год, а через 10 лет, через 15, 20, 30 лет. Но в этой жизни. А это что, мало? Это очень много, дорогие мои. Это сверх много. Когда мы обнадеживаем человека такими реальными божественными способностями. Тем самым мы утверждаем, что человек носитель всех ступеней ясновидения. Это редчайший дар, дорогие мои, семь ступеней ясновидения. И потом раскрываются дальнейшие ступени, о которых я сказал в прошлый раз, дальнейшие ступени, но сейчас мы можем раскрыть все эти семь ступеней божественного сознания. В этой жизни каждый из нас может раскрыть это. Подойдет через 20-25 лет, через 10 лет и так далее. Тогда мы можем по-другому смотреть момент прохождения врат смерти. Это уже не трагедия, это уже снимается боязнь и постепенно вкрапливается великая радость. Радость приобщения к вечности. Когда это чувство рождается, значит человек уже достиг реального переживания веры. Это трудный момент, разумеется, но достижим это. Человек начинает воспринимать правильным образом все то, что происходит вокруг него. Что я имею в виду в данный момент, когда говорю это? Человек дышит, то есть вдыхает воздух, а потом выдыхает. Элементарно. А что говорит оккультист? Что говорит ясновидящий? Когда мы вдыхаем иерархии. Я имею в виду чисто физическое вдыхание в данный момент. Не эзотерическое, а эзотерика параллельно происходит. Когда мы вдыхаем, это не просто дыхание. И тогда мы можем уже заключить. Потому и дыхание дает нам жизнь. Мы вдыхаем жизнь. Не материю воздуха, а мы вдыхаем жизнь. А что мы выдыхаем? Это уже знает только глубокая эзотерика, которая говорит, мы выдыхаем сверх жизни. Не просто жизнь, а сверх жизни. Что мы воспринимаем от этого? Мы ничего не воспринимаем от этого. Это сфера ясновидческого восприятия. Но когда у человека раскрывается ясновидение, Великий учитель говорит нам, когда ты вдыхаешь ангела, а когда ты выдыхаешь свое божественное. В придыхании ты видишь, что ты есть божественное существо конкретно. Хотя это химическое, это отрава, да, как вы знаете из науки. Человек выдыхает отраву, вдыхает кислород и так далее. Но во вдыхании происходит эзотерический момент, в выдыхании происходит сверхэзотерический момент. Тогда мы уже действительно вообще целиком находимся в духовных мирах. На Земле это такая сильно возвышенная информация. Для неподготовленного человека это очень звучит гротескно. И вот видите, мы это уже можем сказать и можем это вынести. То есть воспринять, не сказать, что ах, это какая-то сказка. То, что мы вдыхаем, дорогие мои, это дает нам жизнь, но не только жизнь, это дает нам силу для сохранения физической конституции, конструкции. А это чисто божественное творчество, это творчество второй иерархии. Первая иерархия принимает участие в нашей моральной жизни, нравственной жизни, в жизни красоты, сверхкрасоты, если хотите. Но физическое существование зависит от второй иерархии. Духи формы, духи движения, духи мудрости, они обустраивают всю нашу физическую конституцию. И дыхание элементарно разумеется, тоже божественная инспирация. Поэтому говорится, что инспирация – это дыхание. Потому говорится. Мы подготавливаем наше сознание для эзотерического восприятия, принимаем эзотерические мысли, а эзотерические мысли – это творческие мысли. Постепенно мы переводим это, уже переводим в восприятие. Уверяю вас, дорогие мои, когда нам Евангелие говорит, что я с вами во все дни, конкретно доводится вот это переживание этой фразы, когда мы действительно занимаемся духовной наукой, интенсивно занимаемся, тогда не рассеивается наше сознание, интенсивно воспринимает импульс от Спасителя. Ангелы ждут от нас, когда мы обрадуемся тому, что они существуют, конкретно воспринимаем. И жалуются тому, что мы не видим их. Для них это огромная радость, когда человек прозревает и видит живого, настоящего ангела и имеет общение. Поэтому вы удивительно, дорогие мои, мы живем в такой эпохе щедрости, божественной щедрости. Духовная наука, какая огромная божественная щедрость вокруг нас. Это мировоззрение. Это не просто спасение. Это облагодарение всего нашего существа, всей нашей физической конституции. Мы уже все знаем о человеке, что полностью божественного происхождения человека. И глаза, и нос, и это, все вообще, все божественное. Добавляется чисто душевная жизнь. Тончайшая душевная жизнь, которая возвышает нас до Серафима, престола Херувима. Задача Херувима заключается, во-первых, в том, что они обустраивают вселенскую эволюцию, но они, у них величайшая задача. Вот что происходит в космических далях, да? Это космические высоты, космические сложности и космическая мудрость. Задача Херувимов – включить каждого человека вот в эту сложность, чтобы мы принимали бы участие, хотя бы внешне принимали бы участие, хотя бы имели бы опыт соприкосновения. Но уже из сознательного, из дневного сознания, не тогда, когда мы живем в духовных мирах, чисто духовном душе, нет, на земле, из земного сознания мы возносим, как бы далеко нас не вознес Херувим, мы возносим свободу, свободу восприятия. И то, что нам показывают Серафим и Херувим престолы, мы это все видим, исходя из свободы. Потому что мы приобрели на земле свободу. И кто нам это дал свободу? Люцифериевские существа. Поэтому как можно критиковать так огульно? Все в божественной мудрости, все на своем месте. Все правильно. Просто надо найти, распределить. Мы не сможем участвовать в солнечной жизни. Никак не сможем. Завоевать нашу свободу, божественные иерархии существа вот из этой свободы дают нам возможность пережить что-то конкретное. Мы воспринимаем гармонию солнечных систем, как они живут в космосе, и чем они заняты, и чем они полны. Если кто-то скажет, а где это, почему мы не воспринимаем, дорогой мой, изволь, изучи духовную науку, тогда будешь это воспринимать. Очень грубый пример, то же самое. Фортепианное произведение, сложнейшее. Престо – это есть предельная быстрота исполнения. Исполнить престо – это надо заниматься годами. А медленно играть может всякий человек. То же самое. Космическую мудрость воспринять, значит, надо изучать и так далее, укончать свои возможности. То есть раскрыть в себе все эти божественные способности. Если мы не ленимся, если мы каждый день изучаем духовную науку, значит, мы живем на земле, не умерли, а живем на земле и продвигаемся вперед. Простите меня за грубое слово, но живые трупы на земле, их очень много, к сожалению. Сравните с тем, что я сказал сейчас. Разве это даже не карикатура? Это позор, когда человек ночью принимает участие вместе с херувимами, как развиваются солнечные системы, и ты в этом принимаешь участие, и ты это не воспринимаешь. Не принимаешь участие вообще, потому что ты не воспринял, не развил свободу. Исходя из свободы, у нас открываются врата абсолютно. Широчайшие врата, но исходя из свободы. То есть, чтобы это было наше собственное восприятие. Да, собственное эгоистическое восприятие. Эгоизм наполняется божественным, а сверхбожественное наполняется космической мудростью. Так что нам нужно, дорогие мои, на земле жить правильным образом. Правильным образом значит, как великолепно сказано в Евангелии. Дайте кесарю, а Богу Божье дайте. То есть, теми обывательскими ценностями человек должен жить, разумеется, там работа, там зарплата, там это, все. На рынок ходить, там, все это кесарю. Но когда ты уже ничего не даешь божественному, вот это уже очень плохо. Тогда ты остаешься у кесаря только. Тогда нарушается свобода. Кесарева не любит свободу. Так что все сказано в Евангелии и дается возможность как осуществить. Сейчас величайшая благодать над нами, дорогие мои. Мы можем как осуществить все это. Все евангельские дела уже осуществимы благодаря антропософии. Благодаря духовной науке. И всегда мы должны всем сказать, что антропософия проистекает от Спасителя, через Утешителя, о котором сказано в 16 и 14 главе Евангелия от Иоанна. Этим закрепляется наш истинный авторитет, истинное знание. И тогда мы развиваемся правильным образом. Дорогие мои, простите меня, но почему люди не развиваются правильным образом? Я имею в виду религиозных людей, музыкальных, то есть людей искусства и так далее, людей науки. Это все зависит от гармоничного отношения именно к человеку. Надо точно знать, кто есть человек, откуда родился человек, и каково его будущее. Ответить на эти вопросы должен каждый человек, но не думает об этом. Откуда мы, дорогие мои? Первое. Преодолевается полнейший материализм. Мы из наших не доземной жизни, а из наших прошлых земных жизней. Многих земных жизней. Это надо постепенно осознавать. Осознать значит подойти вплотную к реализации этого восприятия. Воспринять можно все, дорогие мои. Не обязательно ясновидение. Воспринять можно все. И мы, когда изучаем духовную науку, мы создаем фундамент самостоятельно именно воспринять все. И, разумеется, доктор очень позаботился о том, чтобы мы имели наше личное отношение к Спасителю. Поэтому существует и христология. Существует ряд лекций, которые описывают именно христологию. Это значительная часть, самое дорогое, то, что есть у человека, это именно христология, духовная наука. Я очень советую вам изучать именно христологию по духовной науке. Духовной науке. Вы будете глубоко благодарны именно этим словам, когда пройдете врата смерти и увидите, насколько важно знать христологию именно в 20-м столетии, 21-м. И готовим мы именно чисто ясновидящие способности. Я хочу просто сказать вам, следующая инкарнация у нас у всех будет ясновидческая инкарнация. Абсолютно. Исключительно. Об этом говорит доктор. Не я говорю. Об этом говорит доктор. Сейчас мы можем подойти вплотную, воспринять божественное. Аромат божественного воспринять. Благоухание. Это сейчас можно. Но, разумеется, нельзя злоупотреблять идеи реинкарнации и нельзя выдавать себя за великих людей, о которых человек ничего не знает, просто фантазирует. Я был там императором, я был там королем, я был там. Есть такие нарушения, психические нарушения. Поэтому духовная наука очень серьезно говорит. Духовная наука проявляется, но притягивает к себе по неволе все эти психические расстройства. Мы будем защищены тем, что будем в особенности, в основном, так досконально изучать духовную науку и опереться на сознательную жизнь, опереться на интеллектуальное восприятие духовной науки. Именно интеллектуальное восприятие. Да. Хотел сказать очень много о том, что делает человек в духовных мирах, на солнце и в звездных мирах. Об этом мы потом продолжим, но мы должны все же сказать несколько слов. Дорогие мои, мы должны постепенно, никогда не это говорим, не постепенно подготавливаем все это для восприятия. В духовных мирах, да и не только в духовных, уже в глубоком сне мы общаемся именно с духами солнца. Духи формы, духи движения, духи мудрости, которые обусловят всю нашу физиологическую жизнь на Земле. Обращая на это внимание, мы уже идем вперед большими шагами. Изучая духовную науку, мы изучаем наше духовное прошедшее, настоящее и великое будущее, только разумеется, в зачаточном состоянии. Зачаточное состояние – это говорит о том, что будущее не навязывает нас своей реальностью. Зачатка – это значит, что мы должны сами взращивать эти зачатки. И здесь великая свобода, как вы знаете, и здесь великая серьезность. Изучая духовную науку, мы правильным образом руководим именно, развиваем эти зачатки нашего будущего. Шестая культура, седьмая культура, чисто оккультная культура будет, магическая культура. Разрушительно будут действовать люди, а нас это не будет касаться. Завершая с вами нашу беседу, дорогие мои, я особенно хотел бы подчеркнуть именно то, что является самым сокровенным, самым трудным, самым благороднейшим – это отношение ко Христу. Мы должны каждый день иметь возможность обращаться к Спасителю и почувствовать, что Он действительно воистину с нами во все дни. Это слова, это вечные слова, это реальнейшие слова. И мы должны подружиться с этими словами. Это не так, что, ой, как я недостоин того, что Господь, именно то, что ты достоин, потому нам сказано это слово. Я с вами во все дни. И проверяется, ты хочешь от него получить помощь или нет. Материалист преодолевается в этих величайших словах, в этих отношениях. Мы должны, простите меня, оживить в нашем сознании реальное существование Христа. К этому призывать духовного. Это есть единственная цель нашей жизни. И к этому мы стремимся, должны стремиться. Поэтому не напрасно мы заканчиваем словами Павла. Не я, но Христос во мне. А как ты подошел к этому восприятию? Насколько ты сделал его живым? Вот это уже зависит от нас. А как? Элементарно. Каждый день обращаться к Спасителю. Да, попросить, да. Не надо. Беспокоить надо, беспокоить. Я вот этого хочу. Разумеется, не меркантильный, не... А вот я хочу иметь ясновидение. Да. Попроси у Спасителя. И придет время, когда ты заметишь, что именно Спаситель повел тебя такими путями, которые меня приводят к осуществлению этой идеи. А ты хочешь действительно раскрыть себе ясновидение? Пока очень много людей не готовы для этого. А ты должен попросить. Потом сказано, Господь говорит, просите и получите. Что это напрасно сказано? Небо и земля пройдут, но слова мои и так далее. Одним словом, дорогие мои. Да, Наташа.
Вопрос.
Да, я его уже закончил.
На обращение Господу. Он что, не понимал, что перед ним стоит Спаситель, Творец? Он же, наверное, если мудрость имел, понимал это. Почему он хотел его склонить на поклонение? И когда подошел Ариман и говорит, отойди, ты мне мешаешь. Ариман понимал, что происходит с Люцифером обращение?
Нет. С Ариманом дело в будущем. А с Люцифером уже дело настоящее, потому что Люцифер, мы должны очень точно знать эзотерически. Кто есть Люцифер? Люцифер есть Бог красоты. На Венере это божественное существо. На древнем Солнце Люцифер и Христос были братьями. Братьями, разумеется, не кровными братьями, а божественными братьями. Это отношение, что улетучивается раз навсегда, это не остается в душе. И вот встреча с Господом была так, что Люцифер вспоминает свое космическое прошлое, которое он имел по отношению к Христу. И Евангелие только деликатно подчеркивает эту встречу.
А почему порабощение? Почему он хотел поработить, поклонись мне и это? Почему это именно это?
Чисто люциферическая инерция, которым он подошел к Спасителю, искусить Спасителя, но при встрече, дело в том, знаете, хорошо, что ты это спросил, потому что уточнить надо. Дело вот в чем. Я простой пример приведу. Я встречаюсь с мудрейшим человеком, но я пока не могу воспринять всю мудрость этого. Я могу воспринять только то, что я могу от себя. Да? Я Бог красоты. Люцифер смог воспринять красоту в свою меру, а спустя некоторое время он уже воспринял все величие Спасителя. И поэтому доктор говорит, что первое обращение будет Люцифера, а второе позднее обращение будет Аримана. Исходя надо из того, что Люцифер – это такое же существо, как каждый из нас. А разве человек не отвергает Христа? А разве не знает человек, что Христос – это Бог? И все равно отвергает. А живет против Бога на земле. А почему? Потому что это инерция, это пока неизжитая. Здесь показано, пока Люцифер не изживает, разумеется, себя, он только-только встретился. И только-только воспринял сверхъестественное, сверхкрасоту. А если Люцифер не получил бы этот опыт, он остался бы Люцифером. Так же, как каждый человек остался бы человеком, чисто земным человеком, мы можем сказать, ариманским человеком, но он не останется, потому что он имеет встречу со Спасителем. И эта встреча продолжается каждую ночь, а днем продолжается, когда мы читаем духовную науку. Да. Поэтому мы должны растянуть эту встречу. В это мгновение перед встречей Люцифер хочет, а ну, поклонись, как всем существам. Он пока не знает, с кем имеет дело, дорогие мои.
А, понятно.
Как он может иметь, когда Христос объемлет всех солнечных систем? Люцифер это не может, дорогие мои. Это, знаете, конкретно представьте, если вы встретитесь с высочайшим посвященным, вы не сможете узнать его. То у вас нет соответствия, высоты. Должно быть соответствие. Разве все понимают девятую симфонию? Не все, хотя все слушают. Все зависит, что воспринял именно Люцифер при первой встрече, и что потом, как пережил он эту встречу. Христос не оставит без благодати Люцифера. Как и никого, с кем он встретит, всех он исцелит. Да. Поэтому со временем человечество исцелится, потому что человечество уже имеет отношение и встречу со Христом. 13 учеников – это человечество. И это есть абсолютный опыт. Опыт божественный. Божественный опыт не так, что ты должен непременно физически своими волосами присутствовать там. Нет. Поэтому доктор говорит деликатно. Каждую ночь, посмотри, дорогие мои, это не мои слова. Каждую ночь каждый человек имеет встречу со Христом. Это великое добро. Но осознать, остановить этот момент, перенести на земное сознание на, это уже зависит от способности человека. Иначе что нарушается, Наталья? Свобода нарушается.
Свобода, да, да.
Свобода. И я даже скажу, что эта встреча Люцифера с Господом, это не сразу же обратило его. Постепенно вливается при этой встрече импульс Христа, постепенно обогащается. И со временем мы получаем, что Люцифер выходит от искусительного мира. А потом уже встреча произойдет именно.
Да, Господь ему сказал, поклоняться ты должен Богу.
А давай скажем так, Наталья, это что, просто слова? Это магические слова, дорогая?
Конечно.
То, что Господь говорит, как сказано, небо и земля пройдут, а слава моя, есть цитаты из Евангелия надо приводить так, чтобы не то, что оправдать, а оживотворить все. Иначе получается, что Люцифер встречается с Господом и искушает иметь наглость. Это не наглость. Это Господь сам призвал. Приходи, приди ко мне, приди, поклонись. И моментально обращает его. Со временем все человечество обратится ко Христу. Потому что Христос был на земле. С человеком встретился. В лице 12 и так далее. Так что имейте глубокую веру, имейте стремление приближаться ко Христу, дорогие мои. Все наилучшего.